Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Константин Мацан, я Алла Митрофанова. И продолжаем здесь разговор с Сергеем Минаевым, певцом, музыкантом, автором очень многих кавер-версий, которые были популярны в 80-е, в 90-е годы, ну и очень интересным собеседником, Дон Кихотом, как он о себе сказал в конце первой части нашей программы.
Вот видите, вы начинаете ярлык мне лепить, а я всегда об этом говорил.
Я
сравнил, я сказал, что это Дон Кихотство, то есть это глупость. В принципе, поступки Дон Кихота – это глупость. А вы меня называете Дон Кихотом?
Нет.
Это некий такой рыцарь, получается.
Нет.
Я говорил о том, что я совершил глупость.
Это смотря как интерпретировать.
Понимаете, как интерпретировать,
да.
Что такое Дон Кихот.
Потому что в маразме старый рыцарь, который не знает, как снять латы, потому что уже он забыл, как они застегнуты, так у Сервантеса, с одной стороны. Он старый, он в маразме, и из-за этого, из-за своей чудаковатости он говорит правду. Но я надеюсь, что я пока не в маразме и говорю то, что стараюсь говорить.
Кстати говоря, вы знаете, мне сейчас какая аналогия пришла на ум? Ведь,
я вас ошарашил немножко своим прочтением образа Дон Кихота?
Нет, все в порядке.
Он не здоровый человек, конечно.
Дело в том, что ведь Сервантес написал-то единственный в мире роман, который написан как пародия, который пережил все эти вещи, которые он пародировал.
Конечно.
Потому что Сервантес, Дон Кихот – это одна из самых издаваемых книг в мире. А все эти романы, где они теперь, на которые он писал пародию?
Я вообще не уверен, что большинство читателей понимают, о чем речь.
Вы имеете в виду про Дон Кихота?
Да.
Это глубокий философский разговор. Собственно, наш с вами разговор, мне кажется, постепенно начинает какие-то такие интонации тоже приобретать. Вы упомянули команду футбольную «Старко». Вы могли бы о ней рассказать подробнее? Я знаю, что вы деткам помогаете, когда играете в этой команде.
Да, у нас есть благотворительный фонд под флагом добра, и практически, вы знаете, практически все матчи, проводимые под «Старко», под флагом добра, это все благотворительные матчи. То есть, кроме тренировок, если мы едем по стране, это всегда точечная помощь больным детям с редкими заболеваниями. Там такая странная история, я не очень не понимаю. Когда Министерство здравоохранения разрешает собирать деньги под детей, там надо очень четко знать, с какими заболеваниями. Вот я не очень в этом понимаю. Вот нам достались, я так просто скажу, дети с редкими заболеваниями, которым мы помогаем. Ну и слава богу, что, значит, с редкими. Будут с нередкими, мы тоже будем помогать. И вот мы ездим по стране, и каждый раз мы этих детей видим, мы им стараемся помочь, кому-то даже помогаем, потому что через какое-то время туда приезжаем, и эти дети появляются. И, конечно, без слез на это смотреть невозможно. Там разные детки бывают. Кого-то выносят, кого-то вывозят. А кто-то вдруг через 5 лет туда приезжаешь, и он сам бежит. И я вам должен сказать, когда меня там спрашивают что-то про какой-то футбол, про какие-то песни, когда мы туда ездим, я говорю, послушайте, ну, я футбол вообще играю дома, во дворе, это самое лучшее. А раз я к вам сюда приехал, естественно, это уже никакой не футбол.
Спасибо вам за это от всего моего женского сердца.
Пожалуйста, нас там очень много. У нас команда состоит из большого количества артистов. И что я должен вам сказать? Со временем, когда все-таки «Старко» было организовано в 91 году, и там вот вся наша плеяда из 80-х, монстры из 80-х играли там. Все играли очень прилично, многие из них. Фамилию очень долго сейчас называть. Кто-то уже из жизни даже ушел. В команде осталось мало народу, но много в команду приходит молодых. Сейчас уже совершенно другого формата артистов. Это скорее уже жанр КВНовский, это скорее жанр звезда телесериала. Но они приходят, они играют в футбол, и мы с ними ездим, они также помогают. И, честно говоря, мне это очень нравится. Потому что я вижу, что они делают это с пониманием, зачем и зачем все это происходит, и что это не просто футбол.
Вот, кстати говоря, этот вопрос «зачем?» Он же ведь очень важный в жизни, наверное. Часто вы у себя...
Вы начинаете наступать просто на все мозоли, которые...
Простите,
вы
я не хотела.
Вы меня все время спрашиваете про мои проблемы.
Я, конечно, не хотела спрашивать о проблемах. Я просто хотела, чтобы вы поделились какими-то
размышлениями. Вот можно я вам прочту? Вот я сейчас, пока вы слушали мою песню, вот то, что я написал на пляже сейчас сидел. Может быть, вы поймете, зачем это. Вот я пишу «молчи, учись молчанием говорить, сумей молчанием выражать, что словесами ненадежно. И тишина в твоих устах тогда, быть может, закричит, прольется музыкой, возможно. И вот тогда ты осторожно сказать попробуй, но учти, чтобы звучало, помолчи. Пусть это будет красочкой, понимаете, да? А ведь я разговариваю очень много, это тоже моя беда. Я никогда не могу слушать мое интервью потом. Так мне оно не нравится. Так я не люблю свои портреты. Но это нормально. Мужчина, который любит свои портреты, это ужасно. Мужчина, который, спросите меня, в зеркало смотрюсь, я считаю, что вообще это нужно, ну, чтобы причесаться. А мы живем во времени, когда все начинают любоваться друг другом. А у меня профессия артист. Я обязан на себя смотреть со стороны, вы понимаете? Обязан. И делать выводы. И это тоже мой вот парадокс. А мне не нравится. Так мне нравится иногда то, что я записываю. Там я себя не вижу, и там я себя слышу, но это не я. Не совсем я.
У вас в творческой биографии есть такой эпизод, связанный с исполнением партии Иуды Искариота в рок-опере «Иисус Христос, суперзвезда». Слушайте, вот расскажите об этом.
Ударили меня в самое сердце.
Простите.
Ну, вы знаете, когда мне это предложили, я до этого... Одно время я озвучивал многих персонажей. Например, одна из удачных моих работ, это был такой фильм «Остров погибших кораблей», где должен был петь Константин Райкин. Я очень люблю как актера. И когда показали материал, я сказал, вот надо так, вот так, вот так, вот так, вот так. И он мне потом говорит, ну вот же, потому что меня до этого все время щепелявили, я не знал, что делать. Я почему-то думал, что он такой. И мне очень нравилось тоже озвучивать. Я себя пробовал в рекламе, я себя пробовал в озвучке. Ну, такой вот ищешь же, вы же говорите, в поиске. Ну, конечно, в поиске. В данном случае, когда мне после этого предложили спеть Иуду, у меня был первый вопрос, почему я Иуда? Я вообще не певец. Вы понимаете, что я не певец?
Нет.
Люди это не понимают.
Нет.
Я вообще-то, ну, хорошо, актер, артист разговорного жанра, я куплетист, и у меня образование актер музыкального театра, но актер музыкального театра – это не певец. Я вокальное образование не имею, хотя мне ставили голос при консерватории, я занимался, но это все равно не певец. Певец – это тот, кто вот конкретно поет. А так получилось, что я поющий диджакей, назовите это так.
Видимо, в этой опере требовался поющий артист.
Ну, вы понимаете, в оригинале, кто исполнял эти арии, после них петь вообще лучше не петь. Там, простите, Иисуса пел Ян Гиллан, Иуду пел Мюррей Хэт. Пел. После них очень тяжело петь, понимаете? И когда я сказал, почему вы хотите, чтобы я это спел? Ну, а раз уж вы меня попросили, я к этому, конечно, подошел, я готовился. Я эквиритмический перевод был сделан. Что такое эквиритмический перевод? Это Тим Райс написал текст, и покойный поэт... На пластинке сейчас прочтем, я скажу, мне так стыдно. Волнуюсь, забыл. Он делал именно слово, находящееся в этой ноте, вот в этой музыкальной фразе, он пытался так это сделать. Это очень важно и очень здорово. Ну, в молитвах это тоже очень важно. Все должно быть на своих местах или в псалмах. Вот там была сделана вот эта работа. Это адский труд. Вот так переделать, так написать, чтобы в этот же момент все соответствовало тому, что написал композитор. Чтобы это все...
Чтобы еще и смысл сохранялся.
Это я не знаю, слов. Как он это сделал. Слава Птицын. Ва. Он скоропостижно умер из-за квартиры в центре Москвы. Его просто убили. И когда он пел, он сидел рядом, все, ты не так произносишь слово. А это слово произносится по-русски по-другому. Это была такая работа интересная. А дали время мне там 2 часа на все.
На всю оперу?
Да. Ну, как
то
время.
То есть, фактически, с одного дубля?
Ну, с двух, понимаешь. Нет, с одного дубля мы пели, потому что я слушал оригинал и тут же пел. Слушал оригинал и пел. Единственное, что я себе позволил, если послушать последние вот треки, это Шаляпин у меня просто. Шаляпин, который умирает. А в опере этого нету. Этого нету там. там так Иуда не переживает. Там Иуда, в общем-то, он такой другой немножко персонаж, немножко... Я вот насколько мог, я это искал и попытался это сделать. И мне и там в каких-то моментах это удалось. Были споры, почему я так пою, а не по-другому. Я говорю, можно я так это сделаю? Причем ноты нельзя петь другие.
Само собой.
Само собой. То есть это надо вкладывать. И до сих пор я, когда это слушаю, меня, я понимаю, что это не я. Это опять... Это самая лучшая для меня похвала. Когда я себя слушаю и думаю, как он там, он там или они... Он, как у него это получилось?
Сергей, а вы псалмы упомянули. А вообще это, знаете, такие тексты, которые не всем легко даются. Их бывает очень трудно.
Вообще очень тяжело даются, да?
Да? А как вы вообще, как вы их для себя открываете? Как вы с ними, как вы на них смотрите? Как на поэзию, как на тексты просто? Что это?
Не, я на них никак не смотрю. Я когда их слушаю, я их просто слушаю. Я думаю, они для этого и существуют. Я в них растворяюсь. Я думаю, что это совершенно отдельная история. Я стараюсь держать расстояние между мной и собой и, например, псалмами, потому что есть вещи, которые, мне кажется, я еще не попробовал, и, может быть, это время придет, но я должен к этому прийти более осознанно, понимаете?
Понимаю.
Переделывать я их не буду.
Спасибо.
Есть вещи, которые я не трогаю. Меня попросили когда-то перепеть «Битлз». Я сказал, ребята, стоп. Стоп, уже хватит. Все. Есть поп-музыка, давайте чего угодно. «Битлз» при всем понимании, кто это и что это. Есть вещи, которые я не трогаю.
А что еще, кроме «Битлз» и псалмов?
Ну, это шутка, конечно. Трогать. Ну что, псалмы, естественно, трогать нельзя. Это совершенно отдельная история. Это не просто трогать. И даже говорить об этом надо с придыханием. «Битлз» – это совершенно другая история. Но так получилось, что с подросткового возраста просто... Вы же знаете, как складывается гормонально мальчишеский организм. Вот когда это начинается в 12 лет, вот ему что дадут послушать? Вот,
это как первая любовь.
Совершенно верно. И вот она через всю жизнь проносится. Потом,
абсолютно.
Потом ты открываешь, ты понимаешь, что ну как ты мог это любить? Ну как? Это же так примитивно. А первая любовь и все равно...
А все равно любишь при этом.
И все равно, когда журчат ручьи, мы все равно начинаем это любить и слушать. И вы говорите о темах, которые нельзя трогать, которые для меня святые, скажем так. Но это очень много таких тем. Вы имеете в виду музыкальных?
Знаете, у меня этот вопрос, он зрел еще, когда мы о юморе говорили. На какие темы вы бы не стали шутить никогда? Вот есть темы для юмориста, для клоуна, в любом смысле слова, не те темы, которые нельзя брать.
Табуированные.
Вы знаете, с одной точки зрения, я думаю, что шутить можно на любую тему. Но вот мы с вами говорили, как это делать. Понимаете? Есть вот французский журнал, который делает это, с моей точки зрения, ну, назовем это просто безобразно. Но темы, которые он поднимает, при этом они мне понятны. Я просто думаю, что они это делают все время. Потому что есть такие люди, которые вот это делают все время с таким придыханием, с таким вот, простите, запахом, после которого даже тема, на которую можно бы и поговорить, но чтобы вот так, простите, не воняло от этого. То есть я думаю, что говорить можно на любые темы, и шутить можно на любые темы. Но весь смысл заключается в том, что если я, например, имею ли я на это право? Понимаете, о чем дело? Если бы они на это имели бы право какое-то, и они понимали тему, на которую они шутят, я думаю, они так бы не шутили. Ответил я.
Да.
Думаю, что шутить можно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Сергей Минаев, певец, музыкант, телеведущий, шоумен, сегодня проводит с нами светлый вечер.
Сергей, а если я правильно понимаю, ваш небесный покровитель – это Сергей Радонежский?
Да.
И вашего сына тоже?
Да. Которого назвали, не я его назвал, это мой, я был против.
Почему?
Потому что у меня было другое имя, я не хотел, чтобы он был, ну, видимо, какая-то глупость. Почему-то мне казалось, что сын не может быть с именем отца. Знаете, это, наверное, какой-то предрассудок.
Есть масса достойнейших примеров. Я не знаю, Сергей
Согласен
Сергеевич.
Но больше всего меня трогало, что меня могут подумать, что я назвал его в честь себя. Мне это очень... Сейчас уже перестало волновать. А первые 5 лет я очень переживал почему-то. Ну, такая вот моя... Каюсь. Хотя это было совершенно не так. Просто моя мама, когда услышала, как мы хотим назвать сына, и мой папа, это было что-то. Они сказали только через мой труп.
Вы бываете, наверное, в Троице-Сергиевой лавре.
Да, конечно.
Да. А вы могли бы рассказать, как вы там впервые оказались, какое впечатление это место на вас произвело? Наверное, очень давно было, я думаю.
Ну, последний раз это было 2 года назад. Я туда заехал на полчасика, а пробыл там, мне кажется, целый день. И вот комический случай. Нас там так встретили, накормили и напоили уже в конце. Я вам должен сказать, я гастрольный человек, и меня всегда где-нибудь встречают, и кормят, и поют. Я еле уехал, потому что, когда мы с сыном сели в машину, мы доехали до середины дороги, и я понял, что мне надо остановиться, потому что я попил квасу, настоящего церковного кваса. Он меня так забрало от него. Я не могу объяснить. Я не знаю, почему это произошло. Мне потом сказали, ну, это возможно, он настоящий, он там, у него, наверное, тебя так... То есть... Я думаю, что это какая-то божья благодать была. Нам пришлось остановиться, я приходил себе час. Мы ехали по трассе, я говорю, Сереж, я прошу прощения, я должен прийти в себя. То ли это квас, то ли, я думаю, это не квас был. Это был последний раз. А первый раз я туда приезжал, я должен сознаться, что я помню, как я первый раз туда приехал. Это была такая туристическая поездка. И я думаю, что я не понимал, что происходит и зачем я туда приехал. Наверное, это пришло уже с каким-то пониманием позже. Мне, наверное, лет 14 было. И это такое время было, когда мы туда почему-то как-то надо было проходить. Не очень, не как сейчас, некомфортно. Надо было дожидаться, проникать на эту территорию. И мы чувствовали себя там как в музее.
То есть вполне это было понятно.
Да, понимаете, в чем дело? Поэтому тогда мое первое туда... Я даже не знаю, как я туда попал, я не помню. По какой причине?
Ну, вполне могла быть экскурсия от школы, например.
Ну, например, да. И тут я сейчас отдыхаю в Болгарии очень часто, несколько лет подряд. И там есть... Я вам тоже не могу объяснить. Мы когда идем гулять, я каждый вечер иду в храм болгарский. Православный храм. Он совершенно другой. Они любят такую... Очень красивые, у них храмы очень такие богатые. Для туристов, наверное. Наверное. Может быть, не все храмы там такие же, как у нас, я думаю, по убранству, по богатству. Как-то. Но этот какой-то туристический. Ну, нет там рядом другого. И зачем я туда хожу? Мне уже все знают, что я туда все равно иду. Я все равно туда иду. И я вам не могу объяснить, зачем я это делаю. Это вот дорога, я по ней иду, я туда прихожу.
Зачем нужна дорога, если она не ведет к храму? Хочется здесь вспомнить последние слова известного фильма.
Вы сказали еще в самом начале нашей беседы о том, что юность прошла на сцене, в шутках, в юморе, в песнях, в музыке, а с возрастом вы как-то начинаете больше грустить и больше задумываться.
Нет, я грустил тогда столько же, просто сейчас меньше. Вот этой шелухи, меньше стадионов и меньше вот этих шуток, которые приходятся, меньше передачи «Два рояля», которые я ненавижу. Потому что когда вы снимаете 5 передач в день, посмотрите одну. Вы же понимаете, она обрезанная вся. Ну, сейчас ее посмотреть сложно. А их 5 дней, а минимум 4. И вы не... Это конвейер, это невозможно. Это заставьте... Дурака Богу молиться, понимаете? Заставьте музыканта играть по 20 часов в день на инструменте, он его возненавидит.
Есть такое мнение, что с возрастом, в принципе, человек становится более циничным, более равнодушным. Он для себя про жизнь все уже понял, и это, в принципе, ему уже так кивает головой так... Ну что, все понятно и про людей понятно, какие они на самом деле, про дружбу, что никакой дружбы нет, отношения с людьми, вот, есть такое мнение. Вот, особенно мне хотелось бы этот вопрос вам адресовать, потому что вы вообще связаны по профессии со смеховой культурой. Насколько вы это мнение разделяете, что с возрастом человек становится более циничным, равнодушным?
Я не знаю, как остальные, я могу только о себе говорить, понимаете? Я становлюсь опытным. Мне кажется, я становлюсь более сведущим в каких-то... Вы назвали это циничным. Наверное. Потому что если раньше я бы возмутился и полез бы кому-то что-то объяснять, наверное, сейчас я это делать не буду. Хотя если это будет негодяй, наверное, полезу. Поэтому не думаю, что я стал
такой... Это не цинизм,
такой...
мне кажется.
Это донкихотство.
Да, опять донкихотство. Мне кажется, я, наоборот, стал острее. Другое дело, я стал, может быть, с виду равнодушней. А вот то, что меня волнует, и то, что, мне кажется, я стал понимать... Знаете, мне стало интереснее жить.
Да?
Да.
Вот тебе, Костя, и ответ на вопрос. А что вы стали понимать такого, чего не понимали раньше, и что ценно для вас?
Вы знаете, я думаю, что я и тогда бы это все понял. Может быть, просто уши были все время заняты каким-то шумом. Профессия все время заставляла меня все время что-то кому-то доказывать. И однажды я проснулся и понял, что я никому ничего доказывать не должен. Есть только себе. И оказалось это гораздо сложнее. Потому что доказать что-то кому-то – это одна история. А вот поверить, что ты что-то можешь сделать и сказать себе, что ты это сделал, и у тебя это получилось, вот как-то гораздо сложнее. Потому что если слушать чье-то чужое мнение, получилось у тебя, не получилось, я уже немножко помудрел или стал циничен. Мне оно не так важно.
Это не цинизм, я считаю.
Понимаете?
Это здравый смысл.
Я вас послушал, а вы мне сказали, ну, ты знаешь, да, старичок, это как-то у тебя-то... Я понимаю, что я не буду слушать ваше мнение, потому что вы... мне такая оценка не нужна. Старичок, фигню ты тут записал. Если вы меня начнете разбирать и действительно укажете мне, почему, я буду вам благодарен. Так, значит, уже неравнодушия нет, и тогда мне это интересно. Может быть, обижусь. Ну, что делать? Но пройдет же там какое-то время, я вам все равно буду благодарен, понимаете? Потому что, правда, она, конечно, мы можем сейчас опять рассказать, что у каждого своя правда, что мы всегда придумываем эту правду. Но тогда назовем это другим словом. Истина, ну вот она же все равно есть, и мы должны... я не знаю, что это такое, но... обманывать себя, вот это то, что часто в моей жизни бывало, и говорить, что, ну, не, ну, хорошо, хорошо, тебе же сказали, что хорошо, ну, значит, хорошо, да-да. Потом проходит время, и ты понимаешь, что это совершенно нехорошо, и что это даже очень плохо, и что это, потом ты понимаешь, что это ужасно. И я думаю, что в этот момент, в общем-то, что-то начинает происходить, с чего начинается какой-то полезный отчет, с чего, может быть, жизнь начинается. Сумбурно,
спасибо.
Простите.
Я, нет, это не сумбурно.
Я разоткровенчился просто.
Про то, как начинается жизнь, это, по-моему, вообще достойное завершение нашего сегодняшнего разговора, хотя мне очень хочется, чтобы вы к нам пришли еще.
Давайте послушаем песню «Свеча на ветру» с альбома «Just» Сергея Минаева, который сегодня был у нас в гостях, певец, музыкант, актер, артист, телеведущий, шоумен, Дон Кихот. Клоун в разных смыслах слова.
Санчо Панса уж тогда.
Санчо Панса.
Я Санчо Панса больше, чем Дон Кихот.
Договоримся на этом. В студии были Алла Митрофанова и Константин Мацан. Спасибо огромное, Сергей, за беседу.
Спасибо огромное вам.
До свидания.
Свеча на ветру.
Захлеб тишину, легкою рукой зажигаю в ночи трепетное пламя обнаженной свечи, и вновь уношусь лет на 10 назад, когда был проще и жил наугад, Я судил обо всем наивно и на первый взгляд. И делая шаг, я не думал о том, что же мне будет за это потом. Раньше я не молчал, где теперь молчу, но я лечу на свет и зажигаю свечу. А значит, есть надежда все изменить, с чем-то проститься, кого-то простить, однажды решиться и все навсегда решить. Но гаснет свеча на ветру, гаснет свеча, свеча на ветру. И зыбкий огонь исчезнет бесследно к утру. Зажженный свечи, но гаснет свеча на ветру, гаснет свеча, свеча на ветру, и зыбкий огонь исчезнет бесследно.
На радио «Вера».